Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, слушатели радио «Радонеж» и нашей программы, которой я, протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове, буду отвечать на ваши вопросы. Телефон прямого эфира вы знаете, 495, код Москвы, 959-5939. 959-5939, телефон прямого эфира. Если вы слушаете нас вечером в среду, это значит, что вы можете позвонить нам в эфир на прямую линию и, соответственно, получить ответ на те вопросы, которые вас интересуют. Эта программа идет и в записи, но в среду вечером, напоминаю вам о возможности позвонить в прямой эфир и, конечно, мы все с радостью будем ждать ваших звонков. С радостью ответим по возможности на все ваши вопросы, которые возникают в связи с поднятыми темами и в связи с теми беспокойствами или нуждами, которые сейчас у вас есть. Сейчас мы, как обычно, обратимся к текущему моменту. Момент у нас привязан, конечно, к церковной жизни в первую очередь. Мы знаем, что эта неделя последняя в Великом Посту. Конечно, будет еще и Страстная Седмица, Страстная Неделя, которая ждет нас вот в конце, после окончания этой, после Вербного Воскресения, как его называют в России, или Входа Господня в Иерусалим, как это в церковной практике положено называть эту неделю, или воскресный день, и дальше пойдет уже Страстная Седмица, а после Страстной Седмицы, как каждый из вас знает, будет уже и Светлая Пасха Христова. Фактически, вот мы уже прошли это поприще Великого Поста, и ждем, когда настанет, наконец, Пасха. Для кого-то это долгожданное событие, для кого-то это радость великая, потому что он на протяжении очень долгого времени уже ждет и ждет Пасхи. Для кого-то, может быть, некоторая даже укоризна, потому что пост проходит, а мы зачастую еще и не начинали как следует поститься. Вот последнее время, которое у нас есть, какие-то там у нас уже остались 10 дней, 20 числа по новому стилю, у нас в этом году Пасха, и мы еще имеем некоторую возможность посвятить все время свое и покаянию, и воздержанию, и милосердию, и другим вещам, которые принято заниматься в Великом Посту. И в том числе такой добродетели, о которой у нас многие забывают сегодня, как странноприимничество. Вот на прошлой неделе, как это и положено, в общем, мы читали великий канон Андрея Крицкого, великий покаянный канон Андрея Крицкого, и там предстает перед нами чередой множества образов. В первую очередь Ветхого Завета, в большей части образов, которые используются Андреем Крицким в этом каноне, это образы именно Ветхого Завета, что, впрочем, и понятно. Ветхий Завет по объему, как вы все знаете, намного превосходит Новый Завет. Не по смыслу, не по значению, а вот по объему самому. И, соответственно, образов этих там больше несколько, чем в Новом Завете. И вот эти образы, они, конечно, и многими святыми отцами, и, в частности, вот Андреем Крицким преподобным, используются для того, чтобы рассказать о чем-то, о том, что нам всем нужно. Преподобный Андрей Крицкий приводит очень много разных образов ветхозаветных. В частности, он говорит о странноприимстве. Он напоминает нам о том, что некогда патриархом называются вообще главы родов, начальники, родоначальники родов. И вот, в частности, ветхозаветный Авраам, который принял ангелов, думая, что принимает странников, он, конечно, получил огромную помощь от Бога и особую благодать, особое благословение за то, что странников принимал. И это ставит нам в пример преподобный Андрей Крицкий. Он говорит, что некогда Авраам принял вот этих странников, а ты же, говорит, душа, то есть мы сами, да, не ввела в дом ни странника, ни пришельца, и тем же вон изринившийся рыдающе. Вот какое значение придает преподобный Андрей Крицкий этой великой добродетели. Конечно, это только одна из добродетелей. Этих добродетелей, конечно, много, но вот это одна из добродетелей, она оказывается таковой, что она вводит нас в Царствие Божие, в Царствие Небесное, наряду, конечно, и с другими добродетелями. Почему, собственно, этот добродетель превозносится так в каноне Андрея Крицкого, да и вообще в творениях святых отцов? Добродетель странноприимничества. Да потому, собственно говоря, что все люди здесь, на земле, являются странниками и пришельцами. Припомним, откуда, собственно, мы вышли и куда мы идем. Мы вышли из рая, в котором Господь поселил Адама и Еву. И после того, как они согрешили, они были изгнаны из рая в мир сей, и с тех пор продолжается их странствование. Странствование и Адама, и Евы в общем смысле этого слова, потому что мы все, в общем, Адамы и Евы, мы все потомки тех первых людей, мы тоже идем по земле, будучи изгнанниками и странниками некоторыми. Откуда мы идем? Мы идем от места рождения нашего, из утробы матери. Господь послал нас в этот мир для того, чтобы мы прошли здесь свой собственный путь. Куда мы идем? Мы идем в Отечество Небесное. Вот это странствование и называется, собственно говоря, у нас жизнью. И те люди, которые думают, что они могут здесь навеки задержаться, ну, конечно, мы их назовем людьми недалекими, потому что каждый прекрасно знает, что здесь наш путь временный, а там, на небесах, вечное жительство с Богом, там, тем, кто достигнет этого Царствия Божия, Царствия Небесного. Посмотрим, а как же вообще относились не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете вообще к странникам и пришельцам. Вот пришелец, он как бы находится в своеобразном таком положении. Он в отрыве от родины, среди народа, у которого могут быть другие обычаи, другие законы. И он вынужден подчиняться тем законам, которые в этой стране есть. И на всем протяжении Библии вот это чувство отчужденности от себя мы видим, когда описывается образ жизни пришельца или странника. И о пришельцах говорится также в Ветхом Завете, а так, что вот ты сам был некогда пришельцем земли египетской, это говорится израильскому народу, значит, ты не должен угнетать пришельца на своей земле. Перемещение народов, конечно, приняло такой всеобъемлющий характер при строительстве Вавилонской башни, смешение языков. Тогда, как вы знаете, все положило начало делению людей на разные народы. До поры до времени людей было не так уж много на земле, и они жили единым обществом. Но при строительстве Вавилонской башни Господь, как пишется об этом в Ветхом Завете, смешал языки, в смысле языки, то есть все стали говорить на разных языках. Но языком называется в Ветхом Заветном смысле и каждый народ. Язычники отсюда как раз. То есть язычники, собственно говоря, это те, кто верит не так, как мы, те, кто говорит не так, как мы, вообще чужаки такие. И, конечно, положение странника и изгнанника было проклятием. Самое плохое было до недавнего времени, кстати говоря, лишить гражданства. Даже в Советском Союзе такое наказание было. Лишали гражданства, но в Советском Союзе можно было уехать куда-то. А вот в Ветхом Завете и вообще в первобытном обществе, да и сравнительно недавно, еще там несколько веков назад, человек, который покидал пределы своего народа, своего города, он, конечно, оставался беззащитным. И вот Господь Аврааму некогда говорит: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца своего, в землю, которую я укажу тебе», и он стал странником тоже. Его потомки Исаак, Иаков и Иосиф тоже идут по этому пути и приходят куда? Приходят в землю египетскую. Конечно, трудное время, и люди отчетливо осознают свое странничество. Вот, скажем, первый сын Моисея, он нарек ему имя Берсам, потому что он говорил: «Я стал пришельцем в чужой земле». Мы продолжим немножко об этом говорить чуть позже. А сейчас у нас первый звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, отец Михаил, Москва, Надежда. Скажите, пожалуйста, вот апостол Павел, при каких обстоятельствах стал римским гражданином? Что-то я пропустила. Иудейский юноша Савву, который гнал христиан, потом Господь его призвал. А он в итоге стал римским гражданином. Его нельзя было судить по иудейским законам. Скажите, пожалуйста, спасибо.
Угу. Насколько я помню из Нового Завета, специально не задавался вопрос, когда именно он стал гражданином. Насколько я помню, он когда стоял перед судьей, и тот узнал, что он римский гражданин, он был удивлен страшно и спрашивал как раз... и говорил о своем гражданстве. Он за большие деньги приобрел это гражданство, судья. То есть можно было тогда, в те времена, за большие деньги. Впрочем, сейчас в наше время тоже можно за большие деньги. Он, кажется, новый президент Америки Трамп предложил гражданство любому желающему за 5 миллионов долларов. Действительно, вот если есть 5 миллионов долларов, можно купить. Я не знаю, сколько в Риме стоило гражданство римское, но тоже, наверное, дорого стоило это гражданство. А апостол Павел тогда сказал, что он родился в этом гражданстве. Вот. Насколько я помню, это именно так. То есть апостол Павел не покупал его, не приобретал его, и он просто вот пользовался преимуществами этого римского гражданства, будучи с детства им, будучи рожден в этом римском гражданстве. Конечно, я не знаю, насколько верно, что был он в Риме до того момента, когда ему пришлось путешествовать туда, в Рим, предпринимать путешествие. Мы об этом не знаем, и об этом в Священном Писании ничего не говорится. Но мы знаем также, что некоторые преимущества римского гражданства он использовал. В частности, он запросил суда у кесаря, то есть у верховного правителя Римской империи, и эта возможность была ему предоставлена. То есть он, как известно, в вузах был отправлен в Рим, ждал там суда, этого суда Кесаря. Он имел право, как римский гражданин, на суд Кесаря. И еще одно преимущество было у него, это преимущество выбора рода смерти. Вот такое преимущество было у римских граждан. Как известно, римляне не отличались щепетильностью. И, например, если рабы или люди, которые не имели римского гражданства, восставали против Рима или как-то серьезно могли провиниться, тем более против императора, а первых христиан обвиняли именно в том, что они идут против императора, император был божеством, а христиане не признавали никакого божества, кроме Иисуса Христа, кроме Бога единого. Поэтому это могло быть при определенном, так сказать, ракурсе истолковано как восстание и против власти императора, который, повторяю, являлся божеством. И вот за это полагалась, конечно, смертная казнь, и апостол Павел был приговорен, как известно, к казни, но он был казнен особым образом, не так, как рабы, не так, как иноплеменники, восстающие против власти римского императора. Они могли быть распяты на кресте, например, наиболее такая ужасная казнь, которая не только, конечно, римляне ее использовали, но римляне по преимуществу ее использовали для устрашения. А римский гражданин мог быть только казнен мечом, то есть главу ему отсекли мечом. Это известное дело. Это... И, кстати говоря, апостол Павел, если их вместе с апостолом Петром изображают, то апостола Павла изображают всегда почти с мечом в руках. Это меч не тот меч, которым он кого-то хочет убить, а это меч, которым как раз он наследовал Царствие Божие, Царствие Небесное, которым ему отсекли голову. Вот такое значение имело римское гражданство в те времена. Но я повторяю, насколько я помню, он имел уже римское гражданство и не приобретал его. Вот удивительное дело, потому что вы правильно вспомнили о том, что он действительно был иудеем по вере и действительно учился у Гамалиила, известного учителя того времени. Но, тем не менее, это принималось в Римской империи и не лишало человека гражданства римского. Римляне вообще были достаточно веротерпимы в том случае, если новая вера не входила в противоречие с их верованиями. А христиан по преимуществу обвиняли в безбожии. Вот как ни странно, это может быть нам сейчас слышать. Христиан обвиняли в безбожии на том основании, что они не почитали римских богов. Они почитали единого Бога, и вот это именно им и вменялось в вину. Надо было почитать всех богов, в том числе Иисуса Христа, можно было в пантеон поставить, как римляне делали это с богами завоеванных ими стран. В пантеоне у них стояли в том числе и божества вот, стран ими завоеванных. И Иисуса Христа они вполне могли поставить в ряд других богов. Там и Афродита, и Венера, и Марс, и кого там только не было. И римских, и неримских богов. На этих условиях они согласны были, так сказать, инкорпорировать и христианское учение в религиозный пантеон своей собственной империи. Но христиане были не согласны. И вот именно за это, за восстание против римского понимания божества, римской религии, их называли христиан безбожниками, и за это, собственно, их и казнили, как людям, которые не хотят бросить ладан в кадильницу перед лицом божества императора, который одновременно и верховный понтифик, верховный жрец, и одновременно и божество на земле. Так что вот мы так немножечко углубились в эту тему. Но, повторяю ответ на ваш вопрос, вот он, насколько я помню из Священного Писания, гражданство не приобретал, а уже имел при рождении. Вот такое удивительное дело. Итак, вернемся к нашей теме, теме странников и пришельцев. Кстати говоря, почему, собственно, эта тема сейчас важна, наверное, и, может быть, важнее, чем в другое время? Потому что мы, когда выходим на наши улицы, оглядываемся по сторонам, мы видим довольно много людей, которые, вот они не наши, мигранты, так называемые, да, и это вызывает очень много разных противоречивых чувств. Знаете, я вот могу свидетельствовать, что довольно большая часть исповедей, которые мне приходится принимать, я тут не называю никого конкретно, но довольно часто с этим приходится сталкиваться, люди говорят о том, что они очень раздражены. Раздражены, потому что и в метро, и в транспорте, и на улицах они часто видят, ну, очевидно, чужие лица, людей, которые не говорят на языке. Более того, мы прекрасно все знаем, что большая часть наших соотечественников, членов нашего народа, русских людей, они ушли на фронт сейчас. И очень многие, к сожалению, очень многие гибнут. И начинает кое-где не хватать рабочих рук. И вот на место тех людей, которые ушли на фронт, наших соотечественников, членов одного с нами народа, наших единоплеменников, приходят другие люди. Люди, которые не разговаривают даже на русском языке зачастую, или плохо на нем разговаривают. Они обычно плодовитые такие достаточно. И в школе сейчас проблема тоже возникает, потому что ребенок из русской семьи, который приходит в класс, он сталкивается зачастую с большим очень количеством детей, которые просто либо не говорят по-русски как следует, либо предпочитают говорить на своем языке. А разговор на своем языке, знаете, это тоже преимущество определенное. Вот ты говоришь, тебя не понимают. Ты можешь переговариваться через всю аудиторию со своим соплеменником, и он тебя понимает. А вот окружающие тебя не понимают. И это, конечно, вызывает серьезное такое раздражение. И, конечно, это серьезнейший вопрос, потому что это называется заместительная миграция. То есть, кто замещается? Замещаются как раз те люди, которые живут на этой земле. То есть, мы, собственно говоря. Кем замещаются? Замещаются людьми, которые пришли сюда из других стран, хотя это обычно все-таки постсоветские страны, то есть, по идее, там культура должна быть общей, но сейчас уже и языка никто почти не знает, не учит как следует, и уже совершенно по-другому они относятся и к религии, и к нам относятся по-другому, в частности, вот проблема в том еще и состоит, что у нас можно встретить кого угодно, в чем угодно. Например, можно встретить женщину, которая надевает не просто хиджаб, то есть платочек, грубо говоря, да, а надевает никап, то есть такую одежду, при которой видны только глаза, только щелочка такая есть, и можно через нее смотреть. Вот в тех странах, откуда они ушли, в Киргизии, еще там в Таджикистане, кажется, в каких-то других странах ближнего зарубежья, так называемого, эти одежды просто запрещены даже. А здесь они, оказывается, могут люди ходить, и даже полицейский не найдет человека, если он переоделся, пускай даже мужчина, в этот никап, изображает из себя женщину, а сам, тем не менее, готовит террористический акт. Такое возможно? Да, такое, к сожалению, возможно. Конечно, это вызывает некоторое раздражение. Но, тем не менее, наше естественное очень раздражение, оно не должно заслонять от нас те заветы, которые есть в Ветхом Завете. И вот перед нами как раз встает вопрос, и ставит его перед нами преподобный Андрей Крицкий в своем каноне: «А ввела ли ты, душа, в дом свой странника или пришельца? Если же нет, то, значит, изринившись вон рыдающе, потому что ты тоже пришелец на земле». Ну, хорошо, мы не хотим принимать людей, приехавших из Киргизии или из Узбекистана или еще откуда-то. Я могу понять таких людей. Но ведь довольно часто бывает и так, что люди не хотят принимать к себе даже своих родственников, которые приехали из другой области. или тех людей, которые по какой-то причине вот нуждаются в том, чтобы их приютили? Какие проблемы огромные испытывают те люди, которых, в общем, выгнали с насиженных мест? Вот в Курской области, например, да, все в основном ведь живут где? Они живут в каких-то специально построенных для них ангарах, а вовсе нет такого, что вот кто-то сказал: приходи в мой дом, вот у меня дача есть, кроме моего собственного дома, возьми и поживи там. Конечно, это сопряжено с определенными трудностями. Сам уже на дачу не поедешь, а вот там будут жить. Кто будет жить, не очень понятно, что за люди. Но, тем не менее, это все-таки, я считаю, и русские, и украинцы – это один народ, тем более, если с Донбасса, или тем более, из Курской области приезжают. Конечно, люди тоже бывают разные совершенно. Кто-то и дом разгромит. Но я считаю, что вот это наш недостаток большой сегодняшнего общества вообще, не только вот конкретных людей, а сегодняшнего общества вообще, что люди забыли о том, что они тоже могут стать странниками-то, они тоже могут стать пришельцами где-нибудь и будут скитаться и искать место, где бы им поселиться, а вместо того, чтобы предоставить им возможность где-то пожить, люди начинают даже и цены задирать, то есть сдает человек свою вторую квартиру, например, за одну цену, за 100 рублей, например, а видит, что приехали те, кто нуждается в жилье, беженцы какие-то, и уже не за 100 рублей начинает сдавать свою квартиру, а за 200, в два раза больше. Почему? Потому что спрос больше, значит, можно и больше заработать. Вот это, конечно, безобразие. Так что, дорогие братья и сестры, если сдаете уж квартиру каким-то беженцам, то имейте, пожалуйста, в виду, что, во-первых, мы сами можем стать в любой момент беженцами. Никто от этого не застрахован, увы, в нашем мире. Сколько сейчас всяких бедствий и трудностей. Вот. А во-вторых, ну, если вы зарабатываете даже на этом, ну, не надо лишнего-то драть с пришельцев, которые нуждаются. За это Господь, конечно, либо наказывает тех, кто немилосерден, либо награждает тех, кто милосерден и кто не забывает, кроме того, чтобы заработать немножечко, и о том, что нужно быть милосердным. Пришельцы, конечно, всегда были, вот и в Ветхом Завете, обратимся опять к Ветхому Завету, пришельцы, конечно, всегда были в таком ущемленном положении. Вот, например, есть книга Руфи, небольшая такая книга Ветхого Завета, некто Ваос выражает сочувствие к ней. И Руфь говорит ему, Ваозу: «Чем я снискал в глазах твоих милость, хотя я и чужеземка?» Вот так вот. Тоже было очень непросто, несмотря на то, что завет были, несмотря на то, что традиционное общество вообще к странникам, оно по-другому немножко относилось, чем мы. Тем не менее, она удивляется, видимо, не встречала просто такого дела. Руфь говорит: «Чем я снискала в глазах твою милость, хотя я и чужеземка?» Но, конечно, лучше почивать было всегда в пределах своих. Поэтому даже если люди уезжали куда-нибудь, они выражают желание, зачастую, вот об этом говорит Иосиф и Иаков, они выражают желание, чтобы их кости были перенесены на родину, то есть там похоронены они были. Это говорится в книге Бытия, в 13 главе, 25 стих. Конечно, уязвимость такая и ненадежное положение, оно очень характеризует любого странника, любого пришельца. Ну, поэтому, может быть, в Моисеевом законе, то есть законе ветхозаветном, фигурируют такие положения. Пришельца, говорит Господь, это книга Исход, 22 глава, пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо, почему? Ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ну, конечно, мы с вами не пришельцы в земле египетской, и для нас как бы это все не действует, но можем сказать следующее. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо мы сами можем стать пришельцами. в другой земле, да даже и в нашей земле, можем стать пришельцами, на положение пришельцев, по крайней мере. То есть тут не говорится о том, что уж сильно, так сказать, его надо любить, но хотя бы не притесняй, хотя бы не угнетай его. Более того, известное тоже повеление в книге Левит: виноградника твоего, говорит Господь, не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. То есть человек мог прийти в виноградник чужой, и его никто бы там не убил, не побил, не прогнал, если он подбирает вот эти остаточки. Так что пришелец, поселившийся у вас, да будут для вас тоже, что и туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы, опять-таки ссылка на это, были пришельцами в земле египетской. Ну вот, у нас еще один звонок есть. Пожалуйста, пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
Добрый вечер. Благословите вопрос.
Бог благословит.
Евангелие в притче о богаче и Лазаре сказано там, по смыслу, великая пропасть, и хотящие не могут перейти ее. Вот толкование посмотрел, хотящие не раскрыты. И если можно представить, что богач захотел бы перейти в лоно Авраамова, а вот хотящие оттуда, как может быть такое? Как это понять? Хотящие оттуда хотят перейти в сторону богача? Будьте добры.
Ну, понятное дело, что никто не хочет перейти на место мучения, потому что Лазарь, он наслаждается, утешается, точнее, как сказано в Священном Писании, на лоне Авраамле. А богач, вот этот неправильный, он страждет. Конечно, надо сказать, что вот все эти образы, они относятся в первую очередь к Ветхому Завету, ветхозаветные образы. И представление о том, что такое рай и что такое ад, оно было совершенно неполным. Да и сейчас, в общем, мы на 100% всего этого не знаем, только в образах некоторых. Так вот, тогда, если речь идет о вот этой притче, о бедняке, точнее, о Лазаре и богаче, то мы можем, конечно, в одну сторону представить себе только желание перехода, что вот этот богач, которого даже, кстати, и по имени Священное Писание не называет, Лазаря это мы знаем по имени, а вот этого богача не знаем по имени, что, конечно, с его стороны мы видим некоторое движение такое, да, просьбу некоторую. Про Лазаря ничего не сказано, что он просит или куда-то хочет перейти. Вот. Но ему говорит Авраам, говорит богачу этому, что ни оттуда сюда, ни отсюда туда не переходят. Не переходят и не просят, собственно говоря. О просьбах со стороны тех, кто находится на стороне Лазаря, ничего не сказано. Сказано только, что нет, между нами пропасть великая такая. И представление, конечно, о мучениях людей, которые достойны этого, и о наслаждении, о радости великой тех людей, которые опять-таки сподобились этой радости, подобно тому, как Лазарь сподобился ее. Очень мало было известно в Ветхом Завете, в Новом Завете, конечно, об этом говорится гораздо больше. Но вот что интереснее в этой притче, это то, что, в общем, ничего не говорится о том, например, что Лазарь, это, кстати говоря, соприкасается с той темой, которую мы сегодня разбираем, вот о странниках, пришельцах, что Лазарь, не говорится о том, что он был как-то особенно добродетелен. Нет, ничего о добродетели его не говорится. Тем не менее, он попал в Царствие Божие, на лоно Авраамова. Вот. Не говорится ничего, кстати, и о богаче, что он какой-то особый злодей такой. Нет, сказано, что он просто веселился и радовался на всякий день. Причем радовался и веселился не так, что он там кого-то бил, угнетал или что-то плохое делал, грехи какие-то делал. Знаете, как веселятся сейчас некоторые? Веселятся греховным образом совершенно. Он нет, он веселился на каждый день светло. То есть радость. Так, свет, понимаете, свет и тьма – это два образа таких, которые говорят нам, с одной стороны, о зле, а с другой стороны, о добре, о какой-то радости, свете. Вот так он светло вот веселился. Видимо, не было у него там никаких падших женщин, ни какого-то пьянства излишнего. Вот он веселился, радовался, пир какой-то, может, для друзей создавал. Вот. И Авраам говорит о причинах попадания вместо светлое, вместо темное, вместо, на котором Авраам, Илона его, и там, где вот место мучения. Он говорит, ты радовался, вот теперь страдать будешь. А Лазарь принял в своей жизни злая вся, то есть все такое недоброе, все нехорошее. И поэтому, не потому что он добрый, не потому что он добродетельный или какой-то особо верующий, мы про это ничего не знаем вообще. А вот потому что он принял в своей жизни все плохое, то теперь он утешается. А ты, поскольку все хорошее уже испытал в своей жизни, ты страждешь. Вот такая удивительная вещь, надо задуматься над этим. Если нам слишком хорошо живется, может быть, здесь, на земле, то, может быть, мы что-то не так делаем в жизни своей. Вот. А если у нас какие-то вещи такие не очень хорошо в жизни нашей складываются, то, может быть, Господь нас утешит тогда, когда настанет уже наш черед. Подобно тому, как Лазарь утешен, никто на него внимания не обращал, и кто-то веселился рядом с ним светло, а потом Господь его утешает. Вот удивительное такое дело. Так что не надо радоваться слишком изобилию какому-то или тому, что у нас все есть и все хорошо. Наоборот, надо насторожиться очень. А с другой стороны, не надо слишком сокрушаться, что у нас плохо. Мы все равно не перегоним того Лазаря, который лежал вообще, у него даже тело уже было больное. Там, как сказано, псы облизали с трупы его. То есть просто никто ему ничего не давал, а вот псы лизали уже его изъязвленные ноги. И вот он стал утешаться, когда пришел в Царствие Божие. Так что вот тоже своеобразное такое странничество по земле. Ни к чему не привязывайся, и это будет хорошо. И наоборот, если у тебя все есть, надо насторожиться и сказать, что-то, может быть, я неправильно делаю, может, кому-то не помогаю, слишком уж у меня все здорово и замечательно. Так же, как у того богача, который веселился светло, а мы так не должны делать. Не должны забывать о других, не должны забывать в том числе и о странниках и пришельцах. Ну, мы не разберем, конечно, эту всю тему о странниках и пришельцах, потому что она очень и болезненная сейчас для нас. У нас этих вот мигрантов, я повторяю, очень много. И поэтому я не призываю вас прям всех любить и обнимать. Это своеобразные тоже такие люди. Но я призываю вас вспомнить хотя бы о тех людях, которые нуждаются, которые едины с вами веры, которые едины с вами национальности, которые не являются такими совсем уж чужаками. Ну, пришли из Курской области люди. Ну, ладно, мы не можем поселить их в доме. Но можем мы им помочь с одеждой, например, или с продуктами. Русская православная церковь собирает и продукты для странников, этих переселенцев, и одежду собирает. Вот. Нельзя сказать, что у нас прям ломится все, что прям день и ночь людской поток идет и приносит одежду. Ну, приносит зачастую такое, что уже поношенное такое, которое самому не нужно уже совершенно. И это какая-то особая добродетель, вместо того, чтобы помойку выкинуть, отдадим каким-то странникам, отдадим переселенцам из этих земель, и все, значит, мы уже хорошие и замечательные. Ну, нет, все-таки так все не работает. Надо от себя немножечко оторвать и другому передать, в том числе, может быть, и хорошую еду, непросроченную уже, что-то, что лежит уже на протяжении нескольких лет у нас на полках, не знаешь, куда девать, консервы какие-то, вот, а то, что действительно нужно, то, что полезно. Так что те, кто так делает, конечно, Господь их примет, жертву, и, конечно, люди будут благодарны очень за вот эту помощь. Так что, заканчивая, может быть, эту тему странников и пришельцев, мы еще вспомним о том, что странничество вообще в России оно было очень распространено. И на Древней Руси тоже. Даже если вы вспомните былины наши русские, то там были такие калики-перехожие, которые в том числе Илью Муромца на защиту рубежей Родины направили. Они ходили по местам калики, вот слово калека вообще, потому что некоторые из них были или слепые, или увечные, не могли себе заработать на еду, они ходили по деревням, просили помощи. И вот они как раз его и направили на защиту рубежей Родины, что называется, да. И они, как известно, очень много всяких и былин, всяких, они как раз их пели, эти былины. И все это продолжалось до советской власти еще, когда уже с бродяжничеством была объявлена война. А так, конечно, ходили по деревням, и до последнего времени было обязанностью каждого человека, ну, предоставить какой-то кров, послушать, может быть, что-нибудь. Это были иногда очень интересные люди, которые что-то могли рассказать. Они прекрасно понимали, что вот им зачастую дают кров за то, что они рассказывают о чем-то невиданном, небывалом. Вот идет человек куда-нибудь в Киев, например. Тогда-то это все одна страна была. И язык до Киева доведет, известная такая пословица, поговорка. И люди, которые приходят с поля, путешествовали все-таки обычно не зимой, а летом, им, может быть, не лучшую постель отдавали, но, по крайней мере, в амбаре там на сене можно было переночевать спокойно абсолютно. И вечером можно было послушать рассказ про киево-печерских угодников, рассказы, песни какие-то, таинственные даже рассказы можно было послушать. И, конечно, дать кусок хлеба. Большего-то, в общем, они и не просили, на больше не надеялись. И многие из них были людьми, которые приняли этот образ жизни вообще. Бывали даже такие люди, которые доходили до самого Иерусалима. Ну, конечно, когда они возвращались, они рассказывали о том, что они там видели, какие диковинки там были. Известно вот это хождение Афанасия Никитина за моря и другие наши повествования о том, что там в чужих землях есть, как люди Богу молятся, какие святыни там есть. Были три маршрута паломничества. В первую очередь это паломничество во Святой Град Иерусалим. Оттуда приносили пальму, обычные листочки пальмы. Отсюда и паломничество. Пальма и паломничество – это однокоренные вообще слова. И ходили также в город Бари, где находились мощи святителя Николая. Но они, собственно, и сейчас там находятся, мощи. То просто сейчас на самолетах летают или летали раньше, когда не было запретов этих. А тогда пешком ходили. Это, конечно, очень долгое время занимало. Но зато, если возвращались, сколько могли всего рассказать интересного. И третье место паломничества – это Святая Гора Афон. Но это для мужчин, конечно. Только женщины туда, как известно, не допускались. И, опять-таки, возвращаясь, рассказывали об Афоне, пели песни. Гора Афон, гора святая, не знаю твоих чудес и так далее. Там вот это вот все известно оттуда. Ну, потом с перекрытием границ, куда уже ты пойдешь? Сейчас и до Киева ты не дойдешь, разве только на танке. Поэтому, конечно, сейчас уже совершенно другие места и другие песни совершенно. Так что привечайте странников, дорогие братья и сестры, потому что этим можно принять, как принял старец Авраам, праотец Авраам, принять ангелов. А содомляне, некоторые думают, что содомляне – это просто люди, которые ведут непотребный образ жизни. Ну да, конечно, отчасти это так. Но ведь еще, что, может быть, тоже важная вещь, они люди негостеприимные. Вот идут эти странники, да, они отошли от Авраама, который принял, там, барашка им заколол, истории послушал. Потом они пришли в Содом, и там безобразия начались, то есть их уже и не принимают никто, только Лот их принимает, а остальные хотят надругаться, наоборот, над ними. И дело даже в содомском грехе не столько, и не только, точнее, в этом извращенном чувстве, но и в том, что они со странниками плохо себя ведут. Так что содомленными называют, содомским грехом называют еще и нестраноприимство. Так что не надо обвинять других в том, что вот такие вот содомские грехи совершают люди. А вот не принял ты странник, который нуждался, не помог кому-нибудь, не передал ему одежды там, или это тоже ведь содомским грехом грешишь. Так что это тоже важный момент, который тоже надо обязательно отметить. Я напоминаю вам телефон прямого эфира 8495-959-5939. 959-5939. Те, кто желает позвонить, задать какой-то вопрос, не обязательно по той теме, которую мы сегодня разбираем, пожалуйста, может позвонить и задать свой вопрос. У нас есть вопрос и те, которые пришли к нам по интернету. Обратимся сегодня к ним, уже оставим ту тему, на которой мы говорили. Мы достаточно много о ней поговорили. Рабожий Никита спрашивает, говорит, он говорит о кондаке Великого Канона Андрея Крицкого. «Душе моя, восстань, что спишь, конец приближается, и имаше смутитеся». «Восприни оба, да пощади тебя Христос Бог, везде сы и вся исполняя». Он спрашивает, просит пояснить эти слова. Но слова-то достаточно прозрачные, на мой взгляд. Я даже не очень понимаю, почему именно этот кондак, который всегда очень трогательный, мы всегда встаем на колени, когда слышим эти слова во время Великого Канона, вот эти трогательные слова, они, в общем, достаточно прозрачные. «Душа моя, восстань, что спиши». Конец приближается. Вот есть такое понятие о душе, как о человеческой сущности, о человеческой природе. И душа может находиться в разных состояниях человеческих. Конечно, каждый это понимает. Какие состояния бывают у души? У души есть деятельное такое состояние, когда душа одухотворяет собою весь организм, когда душа заставляет его, этот организм, делать что-то. Душа – это дух, и поэтому сама по себе душа ничего не может делать, кроме как с помощью нашего телесного состава. И святые отцы сравнивают душу с наездником, а тело с конем, которое надо держать, конечно, в порядке, за ним ухаживать, но нельзя, чтобы они поменялись местами, чтобы конь стал на место наездника, а наездник подчинялся коню и ехал туда, куда хочет конь его. Вот часто так у нас, к сожалению, и бывает. Вот если душа моя, восстань, что спишь, говорит Андрей Крицкий, вот это и похоже на то, как всадник подчиняется коню. Конь идет, куда ему заблагорассудится, а душа или наездник, всадник спит в это время, устал, может быть, да, и не понимает, куда ему двигаться. Конь сам выбирает себе дорожку, ведет куда-то своего всадника. Потом всадник проснется и не узнает ни местности, ничего вокруг себя знакомого не найдет. Вот об этом, наверное, и говорится. Восстань, что спишь, куда тебя несет уже твое тело, твой конь этот необузданный? Восстань, что спишь, ты приедешь туда, откуда сможешь, может быть, и не выйдешь. И тело с тобой погибнет, конь этот необузданный, и сам ты тоже погибнешь. И прямо дальше говорится, восстань, что спишь, конец приближается. Вот этот конь идет куда-то. Там пропасть, конец приближается уже этого пути нашего, все уже заканчивается, надо развернуться, надо продолжить свой путь, надо направиться в то место, где нет такой опасности, нет пропасти этой, конца вот этого приближающегося. Восстание, имаше смутитеся. Что значит смутиться? Ну, конечно, если полетишь в пропасть, конечно, как тут не смутиться? Ну, это уже даже слабое немножечко определение. Смущение. Тут не то, что смущение, а просто конец уже. Восприни оба, да пощадит тебя Христос Бог, везде и все исполняй. Да пощадит тебя Христос Бог, восприни оба. И пощады просит обычно тот, кто находится в страшной опасности. Мы все находимся в страшной опасности. У нас и слева, и справа опасность. Опасность от кого? Апостол Павел об этом прямо говорит. Говорит о том, что берегитесь, блюдите, как опасно ходите. Ибо дьявол, как лев рыкающий, ищет, кого поглотите. То есть, вот рядом с вами лев рыкающий, рядом с этим всадником, который спит, которого несет тело куда-то далеко, вот он не слышит и не видит, а рядом лев, рядом пропасти вот эти вот земные, которые грозят поглотить всадника вместе с конем. И нужно восстать, нужно проснуться. Что спишь, говорит Андрей Клицкий. Лев рыкающий рядом ходит, ища кого поглотить, ища кого съесть. Вот за того бежит лев, пропасть перейдя, а ты все спишь и спишь. Да пощади тебя Христос Бог, везде сы и вся исполняй. Конечно, образ такой великий. Вот я бы с удовольствием бы нашел бы где-нибудь картину такую с этим всадником спящим рядом с пропастью. На него несется лев, а он спит. Он забыл уже, куда едет, что ему нужно, куда его несет этот конь от льва рыкающего. Он думает, что все возможно, что можно успокоиться, что все хорошо, все замечательно, а надо быть настороже. Ты в пути только, ты путник, ты странник, ты пришелец здесь на земле. Не успокаивайся, а помни о своей цели и всеми силами старайся ее достичь с помощью Божией. Христос Бог везде сы, вся исполняя, пощадит тебя. А если он не пощадит, то ты погибнешь просто. Вот так бы я пояснил эти слова тропаря умилительного, который, в общем, и так-то понятен без моих слов, без моих разъяснений, потому что все сразу на колени становятся и со слезами слушают эти великие слова. Но вот некоторые, может быть, новые смыслы я постарался объяснить. Впереди у нас, может быть, каждый знает, да, что у нас впереди Лазарева суббота, вход Господень в Иерусалим, события Лазаревой субботы и входа Господня в Иерусалим, они объединяются одним тропарем. Общее воскресенье, прежде своей страсти уверяя, из мертвых воздвиглась и Лазаря Христе Божия. Мы в скором времени уже услышим это, буквально несколько дней осталось, у нас 3-4 дня, да уже какие 3-4 дня, завтра уже четверг, пятница, в субботу мы это будем петь, этот тропарь, 2 дня всего осталось. И, собственно говоря, все, пост кончился, пост заканчивается пятницей, у нас осталось всего четверг и пятница, и все. И Великий пост у нас уже закончен. Вот этот путь, на котором мы странники и пришельцы, он уже завершается. Дальше вход Господний в Иерусалим. Мы с кем окажемся? Окажемся с той толпой, которая говорит «распни его», или мы окажемся с теми людьми, которые бросают свои одежды и ветви с деревьев под ноги ослика, на котором едет Господь Иисус Христос, входя в Иерусалим перед своими страданиями, перед своей смертью. Я не знаю, кому вы себя отнесете. Прошли Великий пост так, как это нужно. Но, слава Богу, есть надежда, что мы тоже окажемся по правую сторону, по правую руку теми, кто славит Бога, осанна ему кричат. А может быть, с другими людьми окажемся, потому что все забыли, и про себя забыли, и несемся к пропасти какой-то. Это тоже вполне возможно. Вот 2 дня у нас осталось для того, чтобы определиться. А дальше уже пойдет Страстная Седмица, во время которой нужно будет как следует молиться, готовиться уже к Пасхе Господней, переживать страдания Христовы. Это по преимуществу страстям Христовым посвящена эта неделя. Как мы ее проведем, когда у нас и работа, и все остальное есть? Ну, вот постараемся все-таки достойно подготовиться к встрече Пасхи Господней, Пасхи Христовой. События вообще Лазаревой субботы великие, и события входа Господня в Иерусалим продолжают как бы эту Лазареву субботу. Прежде шести дней бытия Пасхи Иисус пришел в Вифанию, там, где умерший Лазарь был, и воскресил его уже четверодневного мертвеца от мертвых. Мы просим Господа, чтобы Он и нашу душу тоже воскресил, потому что души некоторых, мы говорили уже о душе, души некоторых, они находятся в состоянии уже смертельном, и не то что спящем даже, а уже и дух вышел из тела. Поэтому мы просим о том, чтобы нашу душу Господь воскресил, подобно тому, как своего друга Лазаря воскресил из мертвых, так и нас тоже. Мы не должны отчаиваться, потому что даже Лазаря четверодневного, который четыре дня как умер уже, тело его уже запах трупный имело, когда открыли пещеру, где он был погребен. И тем не менее, Господь силою Своею этого человека воскресил, и он потом стал даже на Кипре, как известно, в Ларнаке его мощи находится, он там был епископом, первым епископом на Кипре. Вот такова сила Божия. Сила Божия в состоянии нас воскресить, лишь бы мы были открыты навстречу Господу, и об этом говорит события Лазарева воскресения, Лазаревой субботы, ну и, конечно, входа Господня в Иерусалим, который мы празднуем на этой неделе, ближайшее воскресенье. Ну что, спасибо, дорогие братья и сестры, за внимание. Давайте помолимся о здравии тех, кто подал эти записочки, о здравии рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, протоиерея Александра, Владимира, Андрея, Сергия, Евгения, Кирилла, Михаила, Геннадия, Ирина с очадами, Ирины, Андрея, Натальи, Вадима, Натальи с очадами, Алексея, Симеона, Марии, Людмилы, Веры, Аллы, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отрока Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Игоря и рабов Божиих, Виктора, Елены, Николая, Марии, болящего Льва, болящие Веры, Татьяны, Евгения, Марии, Раиса, Надежды, Людмилы, воина Дмитрия, пропавшего без вести, воина Тихона, воина Александра, воина Ильи, воина Вадима, воина Павла, всех воинов, пропавших без вести и находящихся в тяжелых обстоятельствах, и рабов Божиих, о упокоении святейшего патриарха Алексия, новопредставленного схиархимандрита Илия, новопредставленной Марии, архимандрита Иоанна, протоиерея Владимира, схиманахини Варвары, монахини Нонны, раба Божьего, новопредставленного Петра, новопредставленного Сергия, новопредставленной Марии, Валерия, Аркадия, Татьяна, Романа, Александра, Петра, Владимира, Антонина, новопредставленная Вера, Александра, Сергия, Мария, Иакова, Людмила, Дмитрия, Ирины, Натальи, Михаила, Софии, Петра, Елены, протоиерея Дмитрия, Антонины, Василия, новопредставленного Сергия, Иакова, Евгения, Ольги, Игоря, Марии, Нины, Лидии, Павла, Александра, Сергия, Владимира, Степана, Илариона, Нуны, Надежды, Анны, Людмилы, Ларисы, Игоря, новопредставленного воина Алексея, воина Евгения, воина Даниила, воина Михаила, воина Александра, воина Дмитрия, Антонины, Нины, Натальи, Зинаиды, Ираиды, Ермолаев, Врони, Агриппины, Дарьи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Таисия, Петра, Феклы, Федора, Фатинии, Татьяна, Геннадия, Федора, Татьяна, Александра, Александра, Прохора, Людмилы, всех, где ныне нами поминаемых, всех воинов на поле брани убиенных. Я с вами прощаюсь. У микрофона был протоиерей Михаил Дудко. Всего вам доброго. До следующих эфиров. До свидания.
Всемирное русское православное вещание. Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер ФС 77 49 684. выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.